Чудотворная икона Божией Матери «Неувядаемый цвет» является одним из самых почитаемых образов Божией Матери на русской земле. Существует мнение, что молитва перед иконой Божией Матери помогает обрести душевную чистоту, такую же, как чистые цветочки у нее в руках, изображенные с пречистым младенцем, крепость духовную, помогает молодым девушкам найти хорошего супруга, верного, доброго помощника, помогает сохранять брак, преодолевать разногласия по молитвам к Божьей Матери. Лик Божьей Матери, изображенный на этой иконе, является таким нежным и молодым, что существует поверье в людях, что молитва к Божьей Матери помогает сохранить и физическую чистоту, и красоту, и крепость на долгие годы. Божья Матерь на этой иконе изображена, держащая на руках пречистого своего младенца. В другой руке она держит белые, либо на других списках красные цветы. И они являются, во-первых, образом того цветка, с которым явился архангел Гавриил к Божьей Матери в момент возвещения ей благой вести о рождении Спасителя. С другой стороны, этот цветок является символом неувядаемого цвета девства и непорочности пречистой Божией Матери. История возникновения этой иконы трогательна и очень интересна для нашего внимания. В Греции, близ Афона, есть гора Кефалония, на которой в храмах происходит ежегодно вот такое вот интересное чудо. На праздник Благовещения Пресвятой Богородицы прихожане приносят в храм цветы белые, такие же, как архангел Гавриил принес Пречистой Божией Матери. И эти цветы вкладываются бережно под киот в икону и хранятся там, лежат в этой иконочке до праздника Успения Божией Матери. И вот на праздник Успения Божией Матери происходит чудо. Цветы, которые 5 месяцев лежали в храме, в иконе, без доступа влаги, без доступа солнечного света, вдруг распускаются, оживают и расцветают с новой силой. Существует поверье, что именно это происходящее чудо и сподвигло афонских монахов на создание иконы Божией Матери «Неувядаемый цвет». Празднование иконы Божией Матери «Неувядаемый цвет» установлено всего лишь один раз в году. Это 16 апреля по новому стилю. Икона прославлена очень многими чудесами. В Ейской епархии в Щербиновском районе очень давно на окраине небольшой деревеньки Екатериновки был найден, обретен источник, от которого люди по молитвам получали исцеление, чудеса. Как правило, большинство исцелений происходило у людей, имеющих проблемы с опорно-двигательным аппаратом. На месте этого источника, прямо вокруг него, была построена церковь Никольская. В ней очень часто люди замечали прямо на дне источника лики Божьей Матери и ее пречистого младенца, которые не узнавали часто до тех пор, пока не увидели икону «Неувядаемый цвет». Там они увидели знакомые очертания. В советские годы этот храм был разрушен. Источник был засыпан. Но в 90-х годах, случайно при строительстве, рабочие опять нашли этот источник, раскопали его. И слава этого источника не умеркла с годами в народе. От него к нему опять потянулись богомольцы и снова начали получать исцеление и различные помощь в житейских нуждах. В том же году, когда источник этот был вновь обретен, он был освящен в честь иконы Божьей Матери «Неувядаемый цвет». Впоследствии вокруг него была снова построена часовня, и там ежегодно совершаются молебные освящения воды правящим архиереем. И в наше время на территории России во многих храмах при молитвах перед иконой Божьей Матери «Неувядаемый цвет» совершаются различные чудеса. Наиболее чтимым списком иконы Божьей Матери «Неувядаемый цвет» приходят богомольцы из разных уголков страны. Особенно много свидетельств о помощи Божией Матери в разрешении семейных конфликтов, в охлаждении отношений между супругами. Существует множество свидетельств о том, что молитвы горячие перед иконой Божией Матери помогают как чадам, так и взрослым людям получать помощь при расстройствах речевого аппарата. До 1757 года чудотворный список иконы Божией Матери Неувидаемый Свет хранился в Свято-Алексеевском монастыре в городе Москве. К сожалению, в настоящее время этот список утерян, но на территории этого монастыря воздвигнута часовня, и там находится другой список, который, по свидетельству богомольцев, тоже прославлен многочисленными чудесами.
Мы продолжаем с вами размышлять над евангельскими притчами. И сегодня вашему вниманию хотел бы предложить притчу о десяти девах. На первый взгляд, эта притча может кому-то показаться при первом прочтении не очень понятной, хотя на самом деле имеет очень глубокий смысл. На встречу жениху выходят пять дев, пять мудрых и пять неразумных. Жених замедлил, и девы уснули, а в полуночи сообщили о том, что приближается жених. Была ночь, и девы поправили свои светильники. Те, которые были мудрые, они взяли с собой запасного елея, а те, которые неразумные, налили елей в свои сосуды, елей выгорел, и свечать жениха было не с чем. И они обращаются к мудрым: поделитесь с нами вашим елеем. На что мудрые говорят неразумным: пойдите и купите, потому что если мы с вами поделимся, то и нам не хватит елея, чтобы встретить жениха. И вот когда неразумные ходили, за это время жених пришел, его встретили, все закрылись в брачном чертоге, а неразумные, придя с торжища с елеем, стали стучать и проситься впустить их на брачный пир. А им было сказано: отойдите, ибо я вас не знаю. Вот такая притча. Читая первый раз человеку Евангелие, очень трудно ее понять, в чем же ее смысл и в чем значение, о чем Господь хотел сказать своим ученикам и всем нам с вами. Во-первых, нужно сказать о том, что в Евангелии очень часто употребляется образ пира как прообраз Царства Небесного, брачного пира, как прообраз Царства Небесного. Потому что брачный пир – это некое веселье, это некое торжество, много света, много радости. И уже святой и мудрый царь Соломон образ пира сравнивал с образом неких райских наслаждений. Также понимали, в принципе, во времена пришествия Христа. И Господь для того, чтобы рассказать о Царстве Божьем, очень часто употреблял этот образ. Образ брачного пира. Была традиция, когда подруги, невесты, выходили и встречали жениха. И вот в этой притче мы видим, что подруги, невесты, выходят навстречу жениха. В Евангелии говорится, что они были девами. Это очень важно. Девство – это, пожалуй, самая высшая добродетель, которую только может стяжать человек. Девство подразумевает целомудрие, а целомудрие – это очень широкое понятие, очень глубокое, глубинное понятие. О целомудрии говорится и в семейных отношениях, когда люди сохраняют семейную чистоту. Мы называем целомудренным человеком того человека, который не оскверняет свое тело и свою жизнь алкоголем, наркоманием, курением, сквернословием. Вот этот человек в том или ином смысле является целомудренным, то есть целостным. Так вот, навстречу жениху выходят прежде всего люди некой внутренней духовной целостности, не испорченные грехом и не испорченные пороком. Только они могут войти со Христом, с небесным женихом, в райский чертог, в райские обители. Следующий еще очень важный прообраз в этой притче – елей, который взяли девы. Елей всегда ассоциировался в древности с неким образом милости Божией. Даже вот мы по-гречески, когда говорим «Господи помилуй», «Кири и Элейсон», «Элей и Элейсон», даже созвучные слова Елей милость, помилование. И вот Елей в этой притче символизирует собой дела милосердия, дела любви, которые должен совершать каждый человек. Это является неким таким залогом нашего вхождения в Царство Божие. Мало быть просто добрым и порядочным человеком. Нужно еще творить дела милосердия и дела любви. И вот человеку некоторому может показаться даже странным, но почему вот эти вот девы мудрые не поделились елеем? Почему они не поделились со своими подругами вот этим маслом, которое позволило бы им тоже войти вовремя в этот райский чертог? Невозможно на самом деле поделиться делами милосердия. Вот если человек делает доброе дело, то он испытывает некую внутреннюю духовную радость. Эту радость может испытать только тот человек, который совершил это доброе дело. Рассказывать об этой радости, поделиться этим состоянием невозможно. Вот поэтому здесь не то, чтобы не хотели делиться, просто физически не могли. Потому что в этой притче Елей символизирует дела милосердия. А делами милосердия можно делиться с другим человеком, но насладиться радостью от этого вот эффекта отдел милосердия человеку невозможно другому. И еще один очень важный момент, о котором говорит нам Господь в этой притче. Господь приходит внезапно, когда ты его не ждешь. С одной стороны, кому-то может показаться, что эта притча относится только к тем, кто стал свидетелями второго пришествия Христа. На самом деле не так. Прошло уже 2000 лет. Эта притча относится ко всем к нам. Каждый из нас может неожиданно предстать пред Богом. И что мы принесем? Будут ли наши светильники наполнены елеем? То есть наша душа, наша жизнь наполнены делами милосердия, делами любви и делами добра. И мало делать просто добрые дела и дела милосердия. Ведь очень многие люди, неверующие во Христа, действительно делают добрые дела. Вот апостол Павел очень четко сказал, даже если я раздам все свое имение, все свое имущество, если даже тело отдам на сожжение, а любви не имею, то я ничто. Нужно делать не просто добрые дела, а эти добрые дела нужно делать с чувством любви. И вот тогда наша душа наполняется елеем, наполняется милостью и милосердием. И тогда мы становимся способными войти в Царство Божие, в небесный чертог, подобно тем 5 разумным девам, которые разделили радость общения со Христом.
Благословению правящего архиерея Ейской епархии епископа Ейского и Тимошевского Германа в Староминском благочинии состоялось несколько встреч известного сектоведа, профессора православного Свято-Тихоновского университета Александра Дворкина со священнослужителями епархии, преподавателями средних учебных заведений, педагогами общеобразовательных и учителями воскресных школ всех 10 районов, входящих в состав епархии.
В первую очередь, это просветительская цель. Я встречаюсь с людьми, со священнослужителями и епархиальными сотрудниками, понятно, потому что им нужно быть в курсе того, что происходит. Но с педагогами секты – это серьезнейшая проблема, серьезнейшая опасность, которую переживает наше общество. И они должны быть в курсе, тем более, что влиянию сект подвержена молодежь, то есть те люди, которыми они занимаются.
В своем выступлении Александр Леонидович акцентировал внимание присутствующих на тех тоталитарных сектах, которые активно работают на дестабилизацию общественных устоев, что является одним из факторов оказания международного давления на нашу страну и даже поводом для введения санкций. Вовремя разглядеть опасность этих сект и поставить заслон для их распространения – одна из важнейших задач общества в целом и священнослужителей в частности.
Он знаком с эффективными методологиями, и это, безусловно, общение с ним сегодня обогатило и наш собственный опыт, который мы надеемся с Божьей помощью также использовать на практике, помощь этим людям, которые стали жертвами тех или иных сект.
Одна из самых известных деструктивных сект современного мира – саентология.
Которая постоянно собирает информацию о всех и о каждом. Каждый, кто попадает в ее поле зрения, и каждый, кто ее прицельно интересует. Базовая саентологическая процедура – это аудитинг. Человека вводит, каждый саентолог проходит аудитинг по много раз, по много часов и так далее. Это, собственно, вот нужно все время эти аудитинги проводить. Во время аудитинга человека вводит в тонкий гипнотический транс, и из него выкачивают всю информацию о нем, в том числе компрометирующую информацию, все его возможные правонарушения, все, чего он стыдится, все, чего он хотел бы, чтобы в своей жизни изгладить. И все это ведется под аудио и видеозапись. Если такой человек уйдет из саентологии, то все равно он прекрасно понимает, что публично он ничего про саентологию не будет говорить, потому что саентологии есть что ответить.
Не менее разрушительно, особенно на молодые умы, может повлиять течение, получившее название неоязычество.
О религии древних славян нам очень мало чего известно. Это была дописьменная культура, и, собственно, то, что сведения, которые дошли они в основном из, опять же, христианских источников. Византийских, древнерусских и так далее. То есть, и поэтому это явно недостаточно для того, чтобы что-то возродить. То есть, поэтому, когда мы сталкиваемся с тем или иным апологетом неоязычества, на самом деле это даже не древнее язычество, а это его вот, совершенно там, вот, явный оккультный новодел, который зависит от его оккультной эрудиции. Русский народ, он родился в купели князя Владимира, потому что именно с крещения Руси начинается история, то есть история русского народа. Русская государственность, русская культура, русская литература, архитектура, язык русский, в конце концов.
Сект много, их адепты бывают достаточно хорошо подготовлены. Вступать с ними в полемику бывает зачастую очень сложно, но вполне возможно.
Секты очень часто нарочно даже обучают своих адептов, чтобы они вели себя провокационно. Для того, чтобы вызвать такую обратную реакцию, и для того, чтобы этих адептов больше удержать в секте. Они не понимают, что они ведут себя провокационно, поэтому очень важно всегда все эти споры вести корректно. И очень важно всегда подчеркивать, что мы делаем разницу между организацией и человеком. Мы категорически не принимаем яговистскую организацию. Мы считаем ее опасной, деструктивной, тоталитарной сектой. Но ее членов мы считаем заблудившимися людьми, нашими братьями и сестрами. Вот это вот сочувствие мы всегда должны испытывать. И всегда очень важно, даже когда мы беседуем с сектантами, это показывает, что вот к вам лично претензий нет, есть все претензии к организации.
Не менее опасны нерелигиозные секты, так называемые психокульты, различные тренинги, курсы успеха и тому подобное. Несмотря на их притягательность и внешнюю безобидность, они в первую очередь нацелены на кошелек человека, при этом разрушая его личность. Как правильно вести себя с вербовщиками? Какие аргументы выдвигать во время дискуссий с сектантами? Как противостоять их безапелляционной позиции? Об этом и не только Александр Дворкин рассказывал очень доходчиво, приводя примеры из своего большого опыта.
У него очень богатый, не просто богатый, богатейший опыт по борьбе с сектантством. И вот этот опыт мы теперь будем использовать. Хотя то, что он сегодня нам сказал, это то, что не должно быть у нас озлобленности. Люди, которые попали в секту, они не виноваты в этом. И люди, которые там находятся, они тоже люди, они тоже Божие создания. И мы к ним должны относиться с любовью. И любовью мы должны приводить к Богу. Любовью мы должны приводить в православие.
Уже после окончания встречи общение с известным сектоведом продолжилось, ведь эту тему он хорошо знает, и об этом рассказано в его книгах. Они могут стать и собеседником, и советчиком каждому человеку, желающему поглубже разобраться в вопросе, почему так опасны секты.
Рождество Христово – это то событие, от которого исчисляется, собственно, новая эра. То есть новый мир начался именно с этого события. И, естественно, это событие приковывало внимание художников всех поколений, буквально всех народов, потому что действительно началась новая эра в жизни всего человечества. Что, собственно, случилось? В убогих яслях лежит младенец, только что новорожденный, рядом мать. И где-то в воздухе поют ангелы. Свершилось, родился Мессия, спаситель мира. Именно к этому сюжету приходили художники разных времен, разных поколений, разных художественных школ. Если мы говорим об истории искусства, то, естественно, мы начинаем с итальянцев. Удивительные, тонкие, нежные работы итальянских художников, таких как Лоренцо Лотто, Пьера делла Франческо, это раннее возрождение, это еще начало, еще нету классических форм. И затем буйное венецианское возрождение в лице такого художника, как Якопо Тинторетто. Это вообще буйство красок, это эмоции, это все здесь. Это классические итальянские художники, такие как Карло Сорчени. Но ведь не только итальянцы. Возьмем северное возрождение. Вот был такой интересный, практически забытый немецкий художник Альбрехт Альдорфер. Он несколько раз подходил к теме Рождества. У него есть три варианта одной и той же композиции «Рождество Христово». Но самое интересное, что все три варианта изображены в разных оттенках. Одно в красном, второе в коричневых тонах и третье в каких-то зеленоватых тонах. Как бы и сюжет не меняется, и не меняется даже композиция. Но меняется краска, меняется настроение. И вот если смотреть на эти работы, то действительно можно понять, что происходило, как происходило. И ведь с разных точек зрения можно понять. Если мы говорим о интересных и неизвестных художниках, то нужно вспомнить художницу 17 века, португальскую художницу, что для 17 века, в общем-то, это как бы нонсенс, женщина и художник, Жозефа Абедушская. Вот она так интересно изобразила Рождество. Казалось бы, вот эти вот старые приемы угловатой испанской школы и одновременно передача красок – это тема, которая касалась людей, которые, в общем-то, в истории искусства даже мы их можем и не заметить. Если мы берем великих художников, то, допустим, Жорж де Латур, французский художник, это уже 17 век. Здесь новорожденный младенец изображен так, что рядом находится свеча, и женщина, прикрывая свет свечи, весь свет как бы уходит на младенца. Такие вот необыкновенные примеры, которые подчеркивают важность, значимость этого события. Фламандский художник Мартин де Вос тоже вот в таком же направлении писал. Из более современных художников, это американский Эдвард Берн Джонс, современные художники. Если мы говорим, что современное искусство, оно как бы далеко от религии, то давайте вспомним корифея, да, современного искусства, это Сальвадора Дали. И ведь он тоже приходил к этой теме. Пусть по-своему, но так же он видел. Если мы берем наших отечественных художников, именно тема Рождества, тема от Рождества. Младенец и его семья, больше никого. Это Клавдий Васильевич Лебедев. Сегодня в программе говорим о тех художниках, имена которых почему-то вот незаслуженно забыты. Но эти произведения вечные. И они все равно вот остаются, эти художники, благодаря именно этой теме. Может быть, мы и забыли бы про них, но тема заставляет нас вспомнить. Если мы говорим о современных художниках, наших современников, то вот, допустим, в 2000 году интересную работу «Рождество» написал художник Попов Павел Петрович. Интересная работа «Рождества» художник Сепарашвили Гевера Клевич, который сейчас проживает в Великобритании. География распространяется на весь мир, потому что событие было для всего мира, для всего нашего человечества.